И ты, Афрося, напели тебе, видно, Толстой да Румянцев, а ты и уши развесила. Петр Андреевич добра тебе хочет. Добра! Что ты смыслишь? Молчи уж, баба. Волос долу, кум короток. Ты думаешь, не запытают и тебя? Не мысли и того. И на брюхо не посмотрят. У нас где то не диво, что девки на дыбах раживали.
Да ведь батюшка милость обещал.
Знаю, знаю, батюшкины милости. Вот они мне где, — показал он себе на затылок. Папа не примет. Так во Францию, в Англию, к шведу, к турку, к черту на рога, только не к батюшке. Не смей ты мне и говорить об этом никогда, Ефросинья, слышишь, не смей.
Воля твоя, царевич. А только я с тобой к папе не поеду, — произнесла она тихо.
Как не поедешь? Это ты что еще вздумала?
Не поеду. Повторила она все так же спокойно, глядя ему в глаза пристально. Я уж и Петру Андреевичу сказывала.
Не поеду, дед, с царевичем, никуда, кроме батюшки. Пусть едет один, куда знает, а я не поеду.
Что ты, Афросюшка?
Заговорил он бледнее, вдруг изменившимся голосом. Христос с тобой, маменька. Да разве...
Господи!
Разве я могу без тебя?
Как знаешь, царевич. А только я не поеду. И не проси.
Она оторвала от петли и бросила шнурок на пол.
Одурела ты, девка, что ли? Крикнул он, сжимая кулаки с внезапной злобою. Возьму, так поедешь. Много ты на себя воли берешь. Аль забыла, кем была?
Кем была, тем и осталась. Его царского величества, государя моего, Петра Алексеевича, раба верная. Куда царь велит, туда и поеду. Из воли его не выйду. С тобой против отца не пойду.
Вот ты как!
Вот ты как заговорила! С Толстым да с Румянцевым снюхалась? Со злодеями моими, с убийцами? За все добро мое, за всю любовь! Змея подколодная, хамка, отродье хамова! Вольно тебе, царевич, лается! Да что же толку? Как сказала, так и сделаю.
Ему стало страшно. Даже злоба прошла. Он весь ослабел, изнемог, опустился в кресло рядом с нею, взял ее за руку и старался заглянуть ей в глаза. «Афросюшка, маменька, друг мой сердешненький, что же это такое, Господи? Время ли ссориться? Зачем ты так говоришь? Знаю, что того не сделаешь. Одного в такой беде не покинешь, ни меня. Так Селебенного чай пожалеешь?» Она не отвечала. Не смотрела, не двигалась. Точно мертвая.
«Ай, не любишь!» Продолжал он с безумно молящей ласкою, с жалобной хитростью любящих. «Ну что ж,
уходи, коли так. Бог с тобой. Держать силой не буду. Только скажи, что не любишь».
Она вдруг встала и посмотрела, усмехаясь так, что сердце у него замерло от ужаса.
«А ты думала, люблю?» Когда над глупой девкой ругался, насильничал, ножом грозил. Тогда бы спрашивал, люблю, аль нет?
Афрося, Афрося, что ты?
Аль слову моему не веришь? Ведь женюсь на тебе, венцом тот грех покрою.
Да и теперь ты мне все равно, что жена.
Челом бью, государь, на милости. Еще бы не милость. На холопке царевич изволит жениться.
А ведь вот поди ж ты, дура какая, этакой чести не рада.
Терпела, терпела, мочи моей больше нет. Что в петлю, аль в прорубь,
то за тебя постылого.
Лучше б ты и впрямь убил меня тогда, зарезал. Царицей где будешь, вишь, чем вздумал манить. Да может мне девичий-то стыд и воля дороже царства твоего. Насмотрелась я на ваши роды царские. Срамники вы, паскудники.
У вас во дворе, что в волчьей норе, друг за дружкой так и смотрите, кто кому горло перервет.
Батюшка, зверь большой, а ты малый. Зверь зверушку и съест.
Куда тебе с ним спорить?
Хорошо, государь, сделал, что у тебя наследство отнял. Где это кому царствовать? В дьячки ступай грехи замаливать, святоша.
Жену уморил, детей бросил, с девкой приблудной связался. Отстать не может, ослаб, совсем ослаб, измотался, испаскудился. Вот и сейчас баба ругает в глаза, ты молчишь, пикнуть не смеешь. Ну, бесстыдник, избей я тебя, как собаку, а потом помани только, свистни, опять за мной побежишь, язык высунет, что кобель за сукою. А туда же любви захотел. Да разве этких-то любит? Он смотрел на нее и не узнавал. Сияние огненно-рыжих волос, бледное, точно нестерпимым блеском озаренное, лицо ее было страшно, но так прекрасно, как еще никогда. «Ведьма!» — подумал он. И вдруг ему почудилось, что от нее вся эта буря за стенами, и что дикие вопли урагана повторяют дикие слова. «Погоди, уже узнаешь, как тебя люблю! За все заплачу! Сама на плаху пойду, а тебя не покрою! Все расскажу батюшке, как ты оружие просил у цесаря, чтобы войной идти на царя! Возмущению в войске радовался, к бунтовщикам пристать хотел, отцу смерти желал, злодей! Все, все донесу, не отвертишься!» Запытает тебя царь, плетьми засечет, а я стану смотреть да спрашивать, что, мол, свет, Алешенька, друг мой сердешненький, будешь помнить, как Афрося любила? А щенка твоего, селебенного, как родится, я своими руками. Он закрыл глаза, заткнул уши, чтоб не видеть, не слышать. Ему казалось, что рушится все, и сам он проваливается. Так ясно, как еще никогда понял вдруг, что нет спасения. И как бы ни боролся, что бы ни делал, все равно погиб. Когда царевич открыл глаза, Ефросинья уже не было в комнате. Но виден был свет сквозь щель неплотно притворенной двери в спальню. Он понял, что она там, подошел и заглянул. Она торопливо укладывалась, связывала вещи в узел, как будто собиралась уходить от него тотчас. Узел был маленький. Немного белья, 2-3 простых платья, которые она сама себе сшила, да слишком ему памятная старенькая девичья шкатулка со сломанным замком и облезлой птицей, клюющей кисть винограда на крышке, та самая, в которой еще дворовую девку в доме Вяземских она копила приданое. Дорогие платья и другие вещи, подаренные им, тщательно откладывала, должно быть, не хотела брать его подарков. Это оскорбило его больше, чем все ее злые слова. Кончив укладку, присела к ночному столику, очинила перо и принялась писать медленно, с трудом, выводя, точно рисуя букву за буквою. Он подошел к ней сзади на цыпочках, нагнулся, заглянул ей через плечо и прочитал первые строки. «Александр Иванович, понеже царевич хочет ехать к папе, а я отговаривала, чтоб не ездил токма, не слушает зело, сердитует, то и своль, ваша милость, прислати за мной на Искоряи, а лучше б сам приехал, не увез бы мне силой, а чай без меня никуда не поедет». Половица скрипнула. Ефросинья быстро обернулась, вскрикнула и вскочила. Они стояли молча, не двигаясь лицом к лицу, и смотрели друг другу в глаза долгим взглядом, точно так же, как тогда, когда он бросился на нее, грозя ножом. «Так ты и впрямь к нему!» — прошептал он хриплым шепотом. Чуть-чуть побледневшие губы ее искривили с тихой усмешкой. «Хочу к нему, хочу к другому, тебя не спрошусь!» Лицо его исказилось судорогой. Одной рукой схватил он ее за горло, другой — за волосы, повалил и начал бить, таскать, топтать ногами. «Тварь! Тварь! Тварь!» Тонкое лезвие кортика грифа, который носила она, одеваясь пажом, и которым только что вместо ножа отрезала от большого листа бумаги четвертушку для письма, сверкало на столе. Царевич схватил его, замахнулся. Он испытывал безумный восторг, как тогда, когда овладевал ею силой. Вдруг понял, что она его всегда обманывала, не принадлежала ему ни разу, даже в самых страстных ласках. И только теперь, убив ее, овладеет он ею до конца, утолит свое неимоверное желание. Она не кричала, не звала на помощь и боролась молча, ловко и гибкая, как кошка. Во время борьбы он толкнул стол, на котором стояла свеча. Стол опрокинулся, свеча упала и потухла. Наступил мрак. В глазах его быстро, точно колеса, завертелись огненные круги.